ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 यत्सेवया चरण पद्म पवित्तरेणु सजाक्षत किल मलं प्रतिलाभशीलम् न शीर्विरक्तमपि मम विजहाति यास्य प्रक्षालवर्तेतरे नियमान् वहन्ति।
यात्
कमु
सेवाया
Благодаря служению.
Чарана.
Стопы.
Падма.
Лотосная.
Павитра.
Священная.
Рену.
Пыль.
Садяха.
Тот час.
Кшота.
Избавляет.
Акила.
Все.
Малам.
Грехи.
Пратилабдха.
Приобрел.
Шилам.
Нрав.
На.
Не.
Шихи.
Богиня удачи.
Вирактум. Не испытывая привязанности.
Опи.
Невзирая на.
Мам.
Меня.
Виджахати.
Покидает.
Ясяха.
Богиня процветания.
Прекшалава аттаха.
Чтобы искать хоть каплю милости.
Итаре.
Другие, например, Господь Брама.
Нияман.
Торжественные обеты.
Ваганти.
Дают.
Перевод стиха. Третья песня Шримад Бхагаватам, глава 16, текст 7, Джай-Виджай, проклятый мудрецами. Итак, первого стиха. Господь продолжал: «Я слуга своих преданных, и только благодаря этому мои лотосные стопы стали столь священными, что способны мгновенно избавить живое существо от всех его грехов. А нрав мой стал таким, что богиня процветания никогда не расстается со мной, несмотря на то, что я совершенно равнодушен к ней». А другие превозносят ее красоту и дают торжественные обеты, чтобы снискать хоть каплю ее милости. Комментарий Шрилы Прабхупады. Взаимоотношения Господа и его чистого преданного исполнены трансцендентной красоты. Преданный уверен, что всеми хорошими качествами он обязан только тому, кто является преданным Господа. А Господь считает, что его преданность своему слуге украшает его. Иначе говоря, как преданный всегда горит желанием служить Господу, так и Господь вечно стремится служить своему преданному. Господь обладает качеством, которое позволяет каждому, кто коснется пылинки, упавшей с его лотосных стоп, тотчас стать великой личностью. Но Господь признается здесь, что источником этого качества является любовь, которую Он питает к своим преданным. Именно она удерживает богиню процветания подле Господа. И благодаря этой любви ни одна, а тысячи богинь процветания неустанно служат Господу. Чтобы получить хотя бы каплю милости богини процветания, люди, живущие в материальном мире, совершают суровые аскезы, налагают на себя покаяние. Однако Господь не допускает того, чтобы его преданный сталкивался с какими-либо неудобствами, и потому он повсюду известен как Бхакта Ватсала. Господь продолжал: «Я слуга своих преданных, И только благодаря этому мои лотосные стопы стали столь священными, что способны мгновенно избавить живое существо от всех его грехов. А нрав мой стал таким, что богиня процветания никогда не расстается со мной, несмотря на то, что я совершенно равнодушен к ней. А другие превозносят ее красоту и дают торжественные обеты, чтобы снискать хоть каплю ее милости. Джая Джая, проклятый мудрецами, песня 3 глава, 16 текст, 7. Сложные стихи, поскольку описывают природу, божественную природу, верховную природу. Но, тем не менее, описание этих существует, я Ясадева описывал это. Он не решался долгое время, собственно, он пребывал в депрессии, великий мудрец, что не свойственно людям с очень высоким интеллектом и высокой умственной деятельностью. Если человек скорбит, означает недостаток умственной деятельности. То есть не случается у великих мудрецов, как в Гите говорится, мудрый не скорбит, ни о живых, ни о мертвых. Это не свойственно мудрому человеку. Так, если мы станем немножко философскими, мы избавимся от многих проблем жизненных. То есть правильное понимание необходимо, правильная оценка обстоятельств. Тогда увидим, что страдания, они уменьшатся. Мы не будем так переживать этот мир, как нечто несправедливое. Нет, здесь есть законы, они очень точные, очень справедливые. Знает, и человек не будет слишком переживать или скорбеть, как говорится. Скорбеть, опускаться в скорбь, в депрессию. Но в Ясадева, записав Веды, он почувствовал скорбь именно. Полное удовлетворение. Потому что он сделал величайший труд со всех точек зрения. Он записал Веды. Сейчас ни один ученый мира не может поверить, что Вьясадева один мог записать такой объем знаний. Даже ученые не могут представить такого, что могут быть такие способности у одного человека. Но в Пуранах это подробно описывается, как это произошло. Конечно, были сверхъестественные силы у Вьясадевы. Считается инкарнацией Шакти-Авеша, аватар, то есть наделенной определенной энергией для этой миссии, чтобы записать Веды, потому что знание, оно неделимо по своей природе. Он же его классифицировал, опираясь на законы материальной природы. Это возможно сделать. Знание само не исходит из материи, материя мертва, исходит невежество оттуда, но знание как бы отражается в материи, поэтому, классифицируя материальные качества, свойства, социальные, экономические, все остальные тонкости этого материального мира, можно примерно дать понимание о высшем знании. От обратного. То есть само знание, оно апарушея, сверхчеловеческое и очиньте, непостижимое. Но если вы наблюдаете его отражение, как бы его, например, то, что чувствует талантливый человек внутри себя, это трудно понять. Тогда он делает картину, пишет, или музыку пишет. И вы слушаете и начинаете понимать, догадываться, что там у него внутри. До определенной степени. Вот, то есть от обратного мы понимаем эту вещь. Если человек молчит, мы не сможем понять его интеллект. Начинает говорить, мы, соответственно, словами, образами, мы начинаем понимать, что за интеллект этого человека. И подобно этому мы не можем понять высший разум, но изучая это творение, классифицируя его, изучая, мы сможем понять до определенной степени, что такое высший разум. И Ясадева это сделал, он записал. И классифицировал это знание, что не может сделать обычный человек. Даже Менделеев сделал великий труд, классифицировав просто материальные элементы. Но это не вселенское знание, поймите. Это очень небольшое понимание жизни всего лишь. Небольшой лишь оттенок какого-то знания, науки. Но Ясадева сделал невозможную вещь. Как утверждают современные ученые, невозможно. Поскольку он был в трансе, он записывал их непрерывно. То есть единую веду он ощущал внутри себя. И пока он ощущал в трансе, нужно было записать. На это потребовались месяцы непрерывного письма, без сна и отдыха. То есть в трансе это было возможно. Объем вед колоссальный. И санскрит, и Ясадева просто говорил быстро. Нужно быстро говорить на одном дыхании в этом состоянии. Но была другая проблема. Кто же его запишет? Хорошо, автор в трансе, нормально с ним. Он может не спать, не есть, он в трансе пребывает. Но где же найти такого писца, чтобы он в таком же трансе, чтобы он успел записывать днем и ночью? И из людей никто это не мог сделать. Это сделал Ганеш. Тот, который недавно пил молоко в Индии. божество, конечно, пьет молоко время от времени. Уже все это заснято и на видео, и это уже доказано. Удивительное явление. Он записал, у него четыре руки, он не человек, он полубог. Он дев. Или как, див, говорят на Востоке. То есть он сверхъестественный тоже. И поэтому записывал. Но в Ясадеве он все равно уставал же, он человек. Ему нужен был отдых, тем не менее. А Ганеша нет, но Ганеша поставил условия. Я буду писать до тех пор, пока я понимаю, что я пишу. Ты должен, то есть, выражаться с ясным языком. Если ты ясным языком выражаешься, и я понимаю то, что ты говоришь, я буду записывать. Но если что-то будет непонятно, я не могу записывать, пока не пойму. Такое было условие. То есть я должен выражаться ясным языком еще, кроме того. Представьте, абсолютно истинное, неописуемое фактически. Ее нужно было ясным языком изложить еще. Это условие было. Что я буду бессмыслицу записывать? Нет. Нужно понимать, что я пишу. И поэтому Йосадева должен был думать, это самое главное для тех, кто пишет трансцендентные книги, как это изложить ясным языком. Это вот самая большая трудность в этом, что вы можете ощущать в трансе все эти вещи, понимать самадхи, но описать самадхи вы не сможете. Человек, который не испытал его. И тем не менее Йосадева стал такой интеллект, это инкарнация литературная, говорится, Господа Шакти Веш. Он стал говорить эти вещи, впав в транс, и когда он уставал, он произносил сложный стих какой-нибудь на санскрите. Умышленно, чтобы Ганеша не понял сразу. Вот представьте, интеллект Вьясадевы и интеллект Ганеши. На самом деле это странно, потому что если вы читаете Махабхарату, говорится, я не читал на санскрите ее, но те, кто читал, говорят об этом. Что Махабхарата это просто описание истории планеты. Это не философский трактат. И вы читаете его легко и свободно, в принципе. Начинаете понимать ту культуру прошлого, вот как эта земля начиналась, цивилизация, она развивалась здесь многие тысячи лет назад. И как пришла Кали-Юга в нынешнее время. Все описано. Но иногда в этом просто описании, комментарии к ведам просто, встречается сложнейший философский текст какой-нибудь. И просто вы не понимаете, откуда это и почему. Какая-то вставка. Не всегда так связанный сюжет, но просто вот кто-то что-то излагает такое очень трудное. Это значит, Йосадева делал для отдыха. Что Ганеша замирал тут же. Нужно было понять, осмыслить этот стих на санскрите. И он думал, не писал. В это время Йосадева отдыхал, принимал омовение, ел, спал немного. Потом Ганеша кивал головой, так, все, и начал писать, и все подключался, и продолжали. Иногда встречаются такие сложные тексты. Вот. Это история Пурана описывает. Современная наука, конечно, думает, это мифология, как? Ну, это интересно, конечно, читать историю, но раз такое может быть. Это ученые. Они говорят, это может, а это не может быть. Это ученые говорят. Вообще ученый, если он говорит, не может быть, это уже не ученый. Это обычный прозаик. Он уже не может ничего открыть, потому что для него это не может быть. То есть открыть можно только тогда, говорит он, говорит, а ведь это же может быть, наверное, это, а если это возможно, давайте посмотрим. Вот тогда начинается какое-то развитие. Он говорит, не может быть, это уже не наука. Прабхупада сказал однажды, что слово невозможно или не может быть в словаре дураков. В словаре дураков. В словаре как бы людей разумных слово невозможное не существует. Все возможно. Энергии непостижимы вокруг нас. Все возможно. И, конечно, есть вещи невозможные в том смысле, что они надуманные без разума. Но если вы не видите ни одной строчки в отсутствии разума. Значит, все, что он пишет, возможно. Например, без разума есть ум. Но если нет разума, то эти вещи могут быть и невозможны, что вы думаете. Хотя все, что вы думаете, вещи очевидные, и вы их видели. Но комбинации могут быть невозможны, потому что разум не присутствует. В ведах даются нескольких примеров. Например, цветы в небе. Видели цветы в небе? Цветы мы видели, небо тоже видели. Можем вообразить цветы в небе. Но они не растут в небе. Вы не увидите их там в небе. Нет. Что это? Это просто воображение без присутствия разума. Тогда, говорит, это невозможно. Или рог кролика. Видели кролика с рогами? Ну, кролик и рог такой торчит. Ну, представить можно же, нарисовать можно, но это выдумка, без присутствия разума. Поэтому говорит, нет, это невозможно, это не нужно, непрактично. Кролику иметь рога. Или яйцо лошади. Лошади не несутся. Куры несутся, скажем, птицы несутся, лошади уже не несутся. И зачем лошади нестись, непонятно. То есть, но если просто вы думаете без разума, то говорится, это все майя, это иллюзия, этого не существует. Хотя яйцо существует, лошадь существует, рога существуют, кролики существуют, цветы и небо существуют, все это реально. А вот эти комбинации без разума уже не существуют. Поэтому, если мы не применяем разум, то мы живем в иллюзорном мире. Мы думаем как бы реальными объектами, но результат не приходит. Мы не можем дождаться, когда лошадь несет яйцо. Как, например, в Индии за каждым быком в поле ходит цапля. Сзади. Вот куда она двигается, она тоже двигается. И смотрит. За каждым быком. Почему? Непонятно. Никто не знает. Веды объясняют. Она смотрит на гениталии быка и думает, что это рыба, и скоро упадет. Но такого никогда не случится. То есть без разума птицы. Итак, мы видели то, видели все, видели третье, а потом начинаем что-то придумывать. Но это не происходит так, как мы думаем, потому что нужен еще разум. А разум, значит, нужно понять устройство, смысл полного целого. Вот Ясадева имел такой разум. Никаких выдумок. Он понимал устройство полного целого, он понимал, что если есть высшие энергии, еще нужно классифицировать их, взаимодействие с низшими, они творят невозможные вещи иногда, при необходимости. Когда именно есть смысл, именно разум, необходимость. То есть Господь никогда не устраивает шоу. Показное какое-то шоу, как это принято делать людям. Показывать себя в знании, или показывать себя в культуре, подражать кому-то. Собственно говоря, человек это самое лживое существо из всех живых существ. Только он склонен к обману, больше никто не обманывает. Животные никогда не обманывают. Птицы никогда не обманывают. Веда говорит, исключительно человеку это присуще. Склонность к этому обману, обманывать других. Даже без всякой необходимости. Просто что-то выдумывать. Итак, Ясадева, он очень боялся, он записал веды, все эти классифицировал, он знал, что люди начнут еще и выдумывать на основании этого всего. Почему был в депрессии? Оставил величайший труд вплоть до Веданта Сутры. Веданта Сутры уже выше трактата не существует до сих пор. Ученые говорят, это записали люди с течением поколений, с поколения в поколение, это мудрость народная и прочее, там какая-то еще мудрость, она вот дописывалась, выразилась вот в этом трактате вед. Один человек не мог вместить себе все. Но тогда возникает вопрос. Прошло уже 5000 лет с тех времен, как написаны веды. Почему ученые до сих пор не могут дописать ни одной строчки туда? Не могут дописать. Потому что все записано. Уже все законченное знание. Нет никакого развития в этом плане. Знание уже существует, вы не можете с ним ничего сделать. Ни уменьшить, ни убавить, ни добавить, ничего. Он написал полное, целое ЕЗДВ. Означает, писал одна личность, обладая полнотой понимания. Только такое объяснение может. А не так, как они говорят, прогресс постоянно, он бесконечный, все что-то добавляют. Попробуйте что-то добавить к Бхагавад-гите. Прочитайте, добавьте что-нибудь. Получится какая-то глупость. Просто. Попробуйте убавить, то же самое увидите. Ничего не получится. Итак, это в Ясадеве записал. И затем он подумал, люди начнут читать, они же будут применять веды. Вот сейчас они уже применяют веды. Они догадались, что именно ум нужно контролировать. И при помощи контроля ума вы достигаете любых вещей. Все, это вот оттуда ведическая информация. Сейчас она вошла в психологию современную, в западную, они там еще проецируют там миллионы долларов, там они медитируют, уже создают какие-то образы там, все, они уже действуют в этом направлении. И получают. Главное, что они еще и получают. Они уже делятся этим, что работает процесс-то вообще в уме там. Нужно умом управлять. И Ясадева это предвидел. Они все извратят, эти материалисты. Они прочитают и все это используют в своих материальных корыстных целях. Особенно жертвоприношения. Там богатые жертвоприношения описываются. Но когда люди станут, они не очень бескорыстные, они это все используют для своей собственной выгоды. Для престижа, для обогащения. Жертвоприношение животных означает, что они будут просто убивать и есть животных и забудут, для чего это они делали раньше, как сейчас бой не существует. Раньше это было только жертвоприношение, исключительно никогда бой не было, тем более так хорошо организованных, оснащенных. Сейчас мы сидим здесь, и каждую минуту, три минуты, пока мы здесь сидим, 110 тысяч примерно животных убиваются на бойнях сейчас. Непрерывно. Такая идет мировая бойня, понимаете? Такие вот размах насилия. Это предел Ясадева, что они потом забудут веды, и зачем все это нужно, они просто будут удовлетворять свои чувства. Я фактически санкционировал наслаждение чувств. Но он не знал, что же делать. Зачем все это записал? Он был прав? Так и получилось? И он думал, что же мне делать? Может мне записать что-то еще большее, но кто это поймет? И вот он сидел, не знал, что делать. И появился Нарада Муни, его гуру. Когда ученик не знает, что делать, ему нужно медитировать на гуру. И гуру проявит себя так или иначе, либо непосредственно, либо через кого-то. Получает ответ. И Нарада появился и сказал своему ученику: ты счастлив? Он иронизировал. Он с иронией пришел. Он понимал его настроение хорошо. Великий труд, а результат какой? Плачевный. Человеческое общество таково, очень сложное. Человек лжец по природе. Ты доволен, он писал, своим произведением, отождествляя себя с телом и умом. Ты ничего не писал в душе. Ты ничего не писал в душе. Если бы знал, что ничего не писал в душе, он думал, может быть, не писать это материалистичным людям о душе ничего. А Бог, если вы напишете, они тоже извратят все. Но Ясадева сказал ему, ты должен записать все эти игры Кришны, в которые невозможно поверить, невозможно понять. И это будет единственная возможность людям очиститься. Даже не понимая, если будут это просто читать и слышать, они очистятся. Как лекарство. Если даже не знаете, как оно действует, оно все равно действует. Вот. А лекарство Ясадева сомневался, давать им лекарство, не давать лекарство. И Нарада ему сказал, давай лекарство теперь. И что здесь описывается? Здесь описывается природа Бога. Собственно, вряд ли где-то это еще описывается в каких книгах так подробно. Ни в одном писании мира этого нет. То, что описывает Бхагавата Пурана. Это чистейшая Пурана. Поэтому в ней самой говорится, если есть эта Пурана записана, то уже больше ничего не нужно. И знания закончены. То есть описываются три аспекта абсолютной истины. Браман, Параматма, Бхагаван. Все, закончено. Не добавить и не убавить ничего. Браман означает начало понимания Бога. Браман значит энергия, любая энергия, но полная, целиком, одновременно. Браман. Это все разнообразие безграничное. Можно сказать единым словом. Браман. Не учитывая этого разнообразия. Просто как полное единое целое, как одна единая энергия. Связанная воедино факт, что все связано воедино. Мы видим браман, значит. Если вы понимаете, что все связано воедино в этой вселенной, и мы также воедино связаны всем с полным целым, мы понимаем браман. А потом вы начинаете думать, откуда это разнообразие в Брамане. В едином целом еще есть разнообразие форм, качеств, явлений, поступков. Все разные, все разное. Это постигается параматма. Более великое знание приходит человеку. Сначала единство, потом в единстве начинаем видеть разнообразие, не забывая о единстве, конечно же, не утрачивая понимания первого аспекта. Тогда мы видим, что это разнообразие, которое существует, оно существует постоянно. Как имперсоналисты говорят, нет, мы сливаемся с Богом, все, мы прекращаем свое индивидуальное существование. Подобно тому, как река, впадая в океан, сливается с океаном. Но что говорит Ачарьи? Нет? Да, река сливается с океаном, но река продолжает существовать, и океан продолжает существовать. Смотрите, океан никогда не опресняется. Это все солено. А реки всегда пресные. И сколько бы ни сливались реки с океаном, это сохраняется индивидуально. Океан и река сохраняются. То есть есть слияние. И одновременно есть и различие. Единство и различие одновременно. Ачинтья, пхеда, пхеда, татва. Оно непостижимо. Что мы и едины с Богом, и отличны одновременно. То есть качественно мы совершенно такие же, количественно не. Большая разница. Таким образом возникает понимание. Душа, есть индивидуальная душа в этом брамане. Есть безграничная душа в этом брамане. То есть есть разнообразие. На этом строится великое разнообразие всего этого творения. И когда человек постигает это разнообразие, как это описано в Бхагаватам, вот эти свойства всевозможные, материи и духа, он достигает понимания Бхагавана, что это есть замысел, отражение одной личности, все, что мы видим. Всего лишь одной личности. Который отражается везде по-разному. Дается пример. Луна отражается в воде и обретает свойства воды отражения. Луна отражается в топленом масле и обретает свойства топленого масла отражения. В граните или мраморе она приобретает оттенки этого объекта. Куда бы она ни, откуда бы ни отражалась, она приобретает оттенки той поверхности, от которого отражается. Также сверхдуша находится везде и всюду. Но как, смотрите, мы видим различия в предметах. в веществе, в свойствах, это одна и та же сверхдуша появляется. По-разному отражающаяся. Это то, что поддерживает разнообразие всего мира, говорится. И так мы начинаем понимать, что это одна личность, по-разному проявленная, безгранично проявленная. Другой пример дают веды, что солнце может отразиться в миллиардах луж. Одно солнце. Видели, как росой покрывается трава утром? Все сплошь, как бриллиантовая такая, знаете, отблески. И в каждой росинке отражается целиком солнце. Одно и то же солнце. Не то, что солнца стало много. Одно и то же солнце. Также Бог один, говорится, но стану многим. И пример отражения помогает нам понять, как это происходит. Просто помогает понять. На самом деле это непонятно, но вот помогает. Пример отражения до какой-то степени иметь представление о его сверхвозможности. Но здесь говорится о другом. Несколько. В чем секрет его могущества? Оказывается, есть внутренняя энергия. Мы сейчас описываем с помощью внешней энергии. Пространство, время, вселенная, миллиарды росинок, одно солнце. Такие примеры мы приводим, чтобы показать его беспредельное могущество. Но с позиции внутренней энергии это не имеет большого значения. Если вы уже находитесь под контролем внутренней энергии, вы не очень-то впечатляетесь всеми этими материальными временем, пространством, размахом. Вас не очень впечатляет, потому что Вселенная кажется незначительной с точки зрения вечности. Мы достигаем понимания вечности, даже Брахмана, уже Вселенная не такая, кажется. Большая, могущественная, великая. Океан этого мира сравнивается с лужицей в следе от телячьего копытца. Для такого человека. А что же привлекает это в Господе? Таких вселенных, знаете, бесчисленное множество. Как в мешке горчичных зерен. Итак, с этим еще ясно, что он безграничный. Энергии, он управляет этим всем. Здесь говорится о другом. Что на самом деле все его могущество заключается в обмене любовью. Вот он источник всей этой силы. Вот секрет развития любой личности. В этом. Если у человека есть эта энергия бхакти, он делает удивительные вещи. Если нет бхакти вообще, он ничего сделать не сможет. Ну, не как люди получают сейчас высшее образование, положение в обществе хотят получить. Но если не умеют общаться, они безуспешны. А кто не умеет общаться? У кого нет внутренней энергии? Нет уважения или любви, не может понимать других людей. Бхакти означает, что мы начинаем понимать других людей. Говорится, что при помощи бхакти раскрывается любое живое существо. Само по себе. Как? Солнце светит, цветы раскрываются. Вот и все. Весь процесс познания. Мы даже сами себя не знаем, потому что никогда не ощущали, может быть, бхакти. От кого-то не получали. Но если мы получаем от кого-то бхакти, свой адрес, мы сами удивляемся, что мы начинаем раскрываться. Жизнь меняется. Это удивительно. То есть процесс самоосознания очень удивительный. Это как раскрывается тысячелепестковый лотос. Безграничные какие-то возможности в человеке. Почему? Здесь говорится, Господь проливает свою милость. Милость называется. Потому что восходящим путем этого нельзя достичь. Только нисходящим. Когда спускается эта милость, эта духовная энергия, человек чувствует развитие. Собственные усилия всегда ограничены. Доходите до предела собственных сил, что вы чувствуете? Кризис. Все. Сколько вы высоко не поднялись, не имеет значения, тупик и кризис, вы разочарованы. Можете на вершине материального бытия находиться, и будьте несчастливы, будьте страдать. Есть пословица на английском какая-то, что там, наверху, вы всегда одиноки. Там проблема. Это знают все великие люди в материальном мире, достигшие какого-то пика своего совершенства. Там вы одиноки, вас там никто не поймет. И там у вас серьезный кризис. И не к кому больше обратиться. Потому что все ниже вас. Что вы наверху, на самом деле. Это несчастье называется. То есть материальный прогресс заканчивается, даже самый великий, просто несчастье. Одиночество – это проблема. Самая большая проблема для человека, который не имеет этих отношений бхакти, быть в одиночестве находиться. Наказание, высшая мера наказания, да? В одиночную камеру на всю жизнь посадить человека. Самая большая пытка – остаться с самим собой наедине на всю жизнь. Итак, одиночество – это страдание. Но когда вы находитесь в уединении с объектом любви – это наслаждение. Это счастье. Вы же хотите уединяться, если у вас какой-то есть объект любви, вы сразу куда-то убегаете с ним. И уединяетесь, что вас никто не видел. И там сидите и разговариваете часами. Вот это бхакти называется, отражение в этом мире. То, что людей вдохновляет, что я могу работать много, защищать аскез, тут трудная жизнь, но я уединюсь, займусь объектом любви и буду потом наслаждаться. У меня есть смысл жизни, уединение. Это отражается в материальном мире. А истинная реальность находится в духовном мире. И Господь здесь приводит сам пример, что даже богиня Пресвятая ему не так интересна. Не так интересно, хотя она ни на секунду не отрывается от него. Это фортуна, то, что называем. В этом мире все же хотят фортуну, удачу, счастье, богатство. Когда же она улыбнется мне, эта фортуна? Когда она же придет, моя фортуна? Она надолго не приходит. Если даже приходит, это очень мимолетно, быстро, все кончается. Она чанчала, она с объекта на объект, она быстро-быстро-быстро где-то не задержится нигде. Но от Господа не может оторваться и сотни тысяч богинь процветания. Что держит, говорится? Любовь преданных. Поскольку я наполнен этой любовью к преданным, она чувствует эту любовь и не может оторваться от нее. Хотя, говорит, я к ней равнодушен. В смысле, к ее энергии, как к ней, как к энергии, не как к преданной, к ее к энергии. Он равнодушен и к нам тоже, к нашему богатству, скажем, к нашей красоте. Он к нашей преданности неравнодушен. Не путайте, что ему не нужна богиня процветания вообще. Безразлично ему. Здесь в другом говорится, что богиня процветания обладает всеми богатствами, всей привлекательностью. Вот эти атрибуты его не интересуют. Конечно, на любовь он отвечает, а атрибуты наши его не очень интересуют. Насколько мы богаты в машине ездим, его это не очень интересует. Если мы даже предложим ему и золото, и экипаж, он не привлечется ни золотом, ни экипажем. Но любовью, если предлагать, он привлечется, он примет это. Ему ничего не нужно, потому что у него уже все есть. Все, что мы предлагаем, это его собственность. Как он это может всерьез принять, без любви? Причина где? Дети тоже так делают, они делают подарки своим родителям на день рождения. Мама, дай деньги, пойду тебе подарок покупать в магазин. А они всерьез воспринимают родителей, они дают деньги, иди покупай подарок. Потому что там любовь, а это бессмыслица иначе. Иначе это просто бессмыслица. Скажите, но мне не нужно ничего. Мне ничего не нужно. Если нужно, я сам могу пойти купить. Что ты там купишь? Тебе разума толком нет у ребенка. Зачем тебе дам деньги? Ты их потратишь впустую. Он приносит какую-то ерунду, на самом деле ненужную вообще. Ваши деньги тратит. И вы счастливы. Ребенок подарил, смотрите. Итак, в этом нет смысла, в этом обмене, если нет любви, бхакти. И здесь об этом говорится, что точно так же, как преданный служит Господу, точно так же служит Господь. Но вопрос в другом. Кто кому больше служит? Вот эта запутанная ситуация возникает. Нам кажется, что мы служим и всю жизнь посвящаем, правда же? А он как отвечает? Он же отвечает в соответствии со своим положением. Он больше, чем можем себе представить. Потому что мы не можем представить его ответ. Бог отвечает. Невозможно представить, вместить в себя ту силу и энергию, с которой он может ответить на любовь. Итак, ребенок тратит безделушку, которую дарит отцу на день рождения. Отец ему на совершеннолетие дает машину, скажем сразу, или квартиру ему дает. Потому что он отец, у него другой разум, другое положение, он по-другому понимает ситуацию. Также и Бог обеспечивает нас навечно вперед. Навечно вперед. Все. Вечность, знание и блаженство. То есть ты наследуешь, собственно, мою собственную природу, божественную, вот тебе в ответ. Я такой же, как он, получается. Ну, только маленький. Меньше, намного меньше. Но в общении с ним, поскольку идет обмен постоянно, это даже незаметно. Прабхупада говорит, богатый отец и сын такой же богатый. Хотя он не работал. Нет, он просто от сына, и все. Но он послушный сын. И поэтому он разделяет те же самые богатства, что и отец. Вот таким образом. Все мое, твое. Отец говорит, это для тебя все, я оставлю тебе все. Итак, служение, конечно, Господь оказывает могущественное, великое служение. Но там есть ее недостаток в служении. Знаете, какая проблема у Господа? Вот кажется, все в порядке. С другой стороны, ведь Он служит безграничному количеству живых существ. Одновременно. А преданный служит только ему одному. Понимаете разницу? То есть, как бы преданность считается выше, потому что он ему одному служит. И только ему одному. А Кришна должен всем служить. Вот тут неравенство получается. И Кришна как бы даже проигрывает. Он там не одному жизнь посвящает, а я-то всем равно отвечаю. Несправедливо. С точки зрения расы уже, видите, есть недостаток. Что же делать тогда? И он делает так. Наградить невозможно. Они ничего не принимают преданные. Если им что-то предложить, не берут. Если преданному предложить райскую планету, он не возьмет. Правда же? Если миллиард долларов предложить, не возьмет. Конечно. Любого спросить, не возьмет. Нет. Не заинтересуется. Тут мы, конечно, сомневаемся. Но в нашей ситуации может быть. Ну а представьте, если на самом деле Господь спросит, хочешь, я дам миллион долларов? Расплачусь с тобой за твою любовь. Что вы скажете? Скажите, нет. Это не то, что я хочу на самом деле. Мне не нужен миллион долларов. Мне ничего не нужно. Я хочу любовных отношений вечных, все больше ничего. В этом мире у нас есть какие-то денежные отношения, понятно. Но там, когда вы видите Господа, они неуместны. Вы сразу поймете, это не нужно. Не нужна райская планета, не нужны деньги, не нужны какие-то материальные богатства. Не нужно. От него лично не нужно. Это не то, что мы хотим лично от него получить. А других можем получать, от него нет. И тогда он говорит, хорошо, тогда единственный способ возблагодарить тебя, ты ничего не возьмешь материального, ничего не заинтересован, это сделать так, чтобы я стал твоей собственностью. То есть твое служение покорит меня, и я стану твоей собственностью, в твоем распоряжении буду. При этом преданный ничего не хочет. Поэтому Кришна остается свободным. Но даже если у преданного мелькнет какое-то незначительное желание, Господь сразу выполнит. Поэтому будьте осторожны, повторяю Хари Кришна мантру. Чтобы эти желания не очень нас беспокоили. То есть так говорится, что воспевая святые имена, нужно быть осторожным в желаниях, стараться контролировать ум. То есть какие-то есть привязанности, желания не исполнятся. Хотя не имеют большой ценности. Кришна может их выполнить. Например, Кардама Муни. Это не просто йог. Маха-йоги. Йог вселенского масштаба. Есть йоги, скажем, городского масштаба. Есть йоги, может быть, континентального масштаба здесь, сейчас на планете. Есть йоги масштаба семейного. В каждой семье есть тоже свой йог. Ну а маха-йоги – это йог вселенского масштаба. Означает, ему доступны любые сферы Вселенной для взаимоотношений. Кардамуни такой. И он... Чем занимаются йоги в этом мире? Они медитируют постоянно. Они поддерживают свое состояние, понимание Вселенной, и они живут с этими энергиями. Все, больше ничего. Живет с Богом, говорит. Ничего почти не делает. Сидит у меня, медитирует. Какие-то ягины совершает. Живет в лесу, в простых условиях. При этом не худеет, светится, сияет, сохраняет молодость, энергию. Удивительно. Но у Кардама Муни есть желание в сердце одно. Он думает, что неплохо было бы, иногда думает, жениться. А потом он думает, ну зачем мне, я же маха-йоги, я живу в лесу. Зачем мне жениться, оставлять все это, потом заниматься мирскими обязанностями. Я могу без этого обойтись, у меня достаточно ситх, чтобы справиться с этим желанием. Оно меня, собственно, даже не беспокоит особенно. Ничего страшного, я просто могу при помощи терпения, аскезы, не обращать на это внимание. Я могу отвлечь внимание. Но иногда он снова думает об этом. Может быть, жениться? И снова контролирует желание. Ничего, можно и так. Но сверхдуша в сердце знает это желание Кардама Муни. И однажды говорит ему внутри сердца. В медитации он сидит, а Кришна говорит ему внутри сердца. Кардама, завтра сюда приедет Свайамбхува Ману, император, с дочерью на колеснице. Завтра ты увидишь ее, знай, вот это то, что тебе нужно. Это как раз та самая женщина, что станет твоей женой, может стать, и то, что отвечает твоим всем желаниям сердца. Это она. Когда он не засмущался, он понял, Господь, не скроешь ничего. И подумал, ну, в принципе, дорогой Господь, не обязательно, я не требую этого. Я могу обойтись. Но на следующий день колесница золотая приезжает. Сам император. Он говорит, Кардама, у меня есть вопрос к тебе. У меня проблема. Вот моя дочь, не выходите, посмотри. Таких возвышенных качеств, что не могу найти мужа. Не же обидел весь мир. Нет подходящего человека. Хотя бы равного даже. Только ты. Я говорю, извините, ты маха-йоги, конечно. И к тебе с таким вопросом обращаться очень опасно, это же оскорбительно. Но проблема, Господь учитывает, должен быть какая-то пара у нее, муж, и только ты. По воле Господа, видимо, ты должен принять ее руку, взять ее в жены. Когда Муни посмотрел, улыбнулся. Да, Господь говорил уже. Оставляю здесь. Здесь в лесу будет жить теперь со мной. Из дворца сюда будет жить, в шалаше теперь. Теперь я ее муж, все, она жена, будет жить со мной. Не то, что он обрадовался, теперь я могу жить в дворце императора. Нет. Муж в дом жены не идет. Жена идет в дом мужа. А где дом у Кардамуни? Нет никакого дома. Вот дом, вся вселенная, он маха-йоги. Но Девахути этого еще не понимает. Она просто живет в лесу. Поэтому, поскольку Кардама живет в сознании вселенной, то он не худеет, он светится, молодеет день за дня. А Девахути, она стареет, не по дням, часа в этом лесу, у нее руки все черные, грязь под ногтями, волосы спутаны, там нет ничего, никаких условий. Ни душа, ни ванны, ни теплой воды, ни этих косметических всех средств, ничего нет. Пища грубая, а она должна стирать, там немного одежды, конечно, но стирать нужно, нужно огонь разводить, нужно готовить, нужно мыть. Поэтому она превратилась просто в какое-то страшилище. Она описывается. Она похудела, глаза ввалились, там, почернела, волосы какие-то у нее стали страшные. А когда Муни сидит, медит, он даже не смотрит на нее. Жена уже есть, все, пусть работает. Я Хари Кришна, что мне? Но в какой-то момент, так говорится, мужчина обратит внимание на эту ягью. То есть настоящий мужчина не очень обращает внимание на внешность женщины, а обращает внимание на ее жертвенность. Это взгляд в сатвагуни. Поскольку Кардамуни был в сатвагуни, он открыл глаза однажды и посмотрел на Девахути и подумал, да, до чего дошла. Это ради меня она пожертвовала своим телом, смотрите, при жизни. Она просто превратилась в чучело в лохмотьях. Это была первейшая красавица, дочь императора. И он почувствовал к ней именно расположение после этого. Увидев вот ее в таком непривлекательном виде. Она же для меня, она отдала это все мне. Бескорыстно. И даже не жалуется. Продолжает там что-то мыть, там что-то делать. Девахути не была глупа, она понимала, с кем имеет дело. Она знала, что этот муж даст ей все. В свое время. Это произойдет по воле Господа. Она ничего не требовала. Она терпеливо исполняла свой долг. Она понимала, кто ее муж. Она не была глупа, конечно же. Это когда она сказала Девахути, пойдем. Вот тут этот Саровар, озеро. До сих пор это озеро есть в Индии. Тот, кто хочет вернуть себе красоту, юность, не должен мыться в этом озере. Сразу помолодеете. Женщина, видите, уже активизирована.
Это находится.
Это Бхуванешвар. Это я только для Алчевской говорю. В Бхуванешваре есть это озеро. Недалеко от Джаганнатхапури этот город Бхуванешвар. Может быть, час-полтора езды они рядом находятся. И там есть этот Саровар. Место трудно найти. Нужен проводник. Если вы там окунетесь, вы станете все очень молодыми. Во всяком случае, всем будет казаться так. Все преданные, они молодые, потому что, неважно возраст, они так себя ведут, что всем кажется, что они молодые. Потому что все туда ездили, все купались. И он сказал, прими омовение в этом озере. Маха-йоги означает, что он делает невозможные вещи любые. Просто мойся здесь, сказал. Она вошла в воду и вышла оттуда неписаная красавица. Слышите такие сказки? Это не сказка, это маха-йоги делают. Просто смотрит на вас, что вам нужно, смотрит на воду, говорит, заходи туда. Вы выходите, и все получено, уже получено. Все просто. Видите? Что тут невозможно? Все просто и понятно. Ну, как врач смотрит на вашу болезнь, потом падает свет лекарств, говорит, все пей, и все получишь. Отражение этого на материальном уровне слабое, тоже существует. Но маха-йоги это другое. Лекарства не нужны, есть стихии, вот лекарства. Солнце, вода, воздух, вот с ними имейте дело. Только нужна еще ваша сила, ваше сознание, ваша энергия. Так, Девахути, когда опустилась на дно этого озера, она увидела, что там множество служанок окружило под водой. Она почему-то там могла жить. Странно, в воде не живут люди. Но когда он сказал, заходи, там все найдешь. Она вошла, и там ее омыли, одели, и она вышла, она была восстановлена во всей своей красе, еще много раз красивее вышла. Вот теперь я исполню все твои желания, сколько это говорит Муни. Как жены, что хочешь. Появился летающий город, как планета. Поделись туда. Путешествовали сотни лет по исследованию полубогов, по всей вселенной, высшим мирам. Она видела всю вселенную, все эти разнообразные формы жизни, условия райские. Но для Девахути это пролетело как одно мгновение. А Кардаман, конечно же, он принял ее с определенным условием. Он сказал потом своему Пхуйману, я приму ее, как только появятся дети, я приму саньясу. Она получит детей, я приму саньясу. На этом был договор. Итак, когда Кардамуни оставил ей детей, он собрался уходить. В отречение. И Вахути сказал, да, все правильно. Так должно быть. Ты великий человек. И ты всегда живешь Господом. Поэтому ты идешь к Нему, с тобой все в порядке, ясно. У тебя нет никаких проблем. Но для меня это пролетело как одно мгновение. Я остаюсь ни с чем. Я поняла, что это все иллюзия была. Жизнь иллюзия. Оставь мне что-то реальное. Дай мне сына, равного Богу, который научит меня, даст мне эти знания. Что Кардама сделал? Дал ей сына Капилу. Дал ей наставление Капила Дев, всю скорбь устранил у Девахути, она достигла совершенства. Итак, игры Господа непостижимы. Мы можем получить непосредственно от Него или откуда угодно желаемые вещи в этом мире. Например, люди идут в церковь просить хлеба или денег. Или здоровье. Но прямо в церкви не могут не получить этого, верно? Там хлеба нет, денег тоже нет. Потом идут в мир и думают, откуда я получу это все? Я Господа просил. А потом они подумали, а почему мы не можем непосредственно у Бога это получить? Да, атеисты этим воспользовались. Люди выходили из церкви, прося хлеба, атеисты спрашивали, ну что, хлеб дали вам? Вы там молились, целый день стояли. Нет, пока еще нет, Господь не ответил. А мы даем. Видите, вот грузовик с хлебом, берите. Кто дал этот хлеб? Пропад сказал. Вот где взяли этот хлеб, мошенники, он сказал. Откуда взяли хлеб? Вы произвели пшеницу у себя на фабрике или вырастили в поле? Кто дал пшеницу в поле? Говорит, природа, это чья природа? Природа Бога, о, это его природа. Однажды ученые достигли такого развития, что бросили вызов Богу. Все, Господь, похоже, что больше в тебе нужды, необходимости никакой нет. Мы открыли все законы, мы управляем, так что можешь отдыхать. И послали представителя сказать ему об этом, объявить, что теперь нужды у Бога больше нет, что мы уже самодостаточны. Что самый видный ученый, главный ученый от всего человечества и прямо к Богу и говорит, дорогой Господь, прости, но мы уже можем делать все, что ты делаешь, поэтому твоей нет уже необходимости присутствия. Но Бог сказал, нет, я не согласен. Я могущественный, я сам могущественный. Нет, я могу продемонстрировать, я могу сделать все, что ты делаешь. Хорошо, сказал Бог, будем соревноваться. Создай человека, сказал Бог. Легко, мы давно это уже делаем. И нагнулся ученый, чтобы взять земли, из которой бы он сделал то, что хотел. Но Бог прервал его, подожди, не из моей земли, а из своей земли. У тебя нет ничего, ты ничего не можешь делать. Ты пользуешься этими свойствами, материалами, элементами, который дает Бог. Поэтому они имеют все эти свойства, разнообразие и энергию. Ты пользуешься чужой энергией в этой мире. При этом говоришь, что я могу все делать. Они клонируют какие-то там, овец какие-то клонируют, или там Гитлера хотят восстановить. Из чего? Они уже берут живую клетку, Прабхупада говорит. Они же не берут это из пустоты, из ничего. Они берут уже живую клетку. И мошенничек говорит, видите, мы создали что? Создай из своей клетки живой, придумай. Создай просто, вообрази, раз, чтобы появилась эта живая клетка. А Кришна может что угодно сделать. Из собственного тела он все это делает. Потому что кроме его тела ничего не существует. И так ученые, они просто мошенничают. Прабхупада смеялся с ними всегда на ученых. Они как дети. Они изучают, они говорят, человек от обезьяны произошел. Все. Все, открытие закончено, все понятно, утверждено. А откуда обезьяна произошла, откуда то произошло, они не отвечают на главный вопрос. Источник всего, где? Сарва карана каранам, причина всех причин, вы не ответили. Это, еще есть другая теория, человек пришел с другой планеты сюда. А на ту планету, откуда он пришел, они не отвечают. Они мошенничают просто. Говорит, они так же, как Прабхупада утром идет это, по пляжу и говорит об этом. Говорит, так же, как вот этот самолет, видите, с горизонта появился вдруг сюда. Мы только что не видели. И ребенок вам бы сказать, спросили, откуда самолеты берутся? Он говорит, самолеты берутся вот из-за горизонта. Но это же правда. Из-за горизонта они берутся, откуда еще? А откуда они из-за горизонта? Мы не видим, на этот же вопрос не отвечаем. Не видно. Мы видим, что из-за горизонта свет, а потом самолет улетает. Потом звук. Смешно. Есть обратная логика еще, которая обманывает ученые. Деревья качают, потому что ветер дует, верно? А бывает наоборот, мы говорим. Ветер дует, потому что деревья качаются. Помашите чем-нибудь, будет ветер, видите? Можно и так понимать. И так можно понять, и так можно понять. Поэтому, когда ученые собираются и начинают спорить, причину, всех причин выясняют. Но логика-то их обратная. Собрались три ученых, разговорились. Почему причина? Давайте выясним, причина. Почему солнце восходит? Должна быть причина же какая-то. Один очень мудрый ученый сказал, я наблюдал. Я понял одну вещь. Каждое утро, перед тем, как солнце встанет, выйдет дворник, начнет мести двор. И сразу после этого встает солнце. Значит, причина – дворники. Другой ученый сказал, простите, вы не очень наблюдательны. Дворник выходит, это очевидно для каждого. Но, прежде чем солнце встанет, еще свинья выберет на помойку. И вот только тогда уже солнце не будет сходить. Дорогие мои, вы, конечно, ученые, вы известные ученые, но вы одну деталь упустили, важную. Конечно, дворник выйдет, свинья выбежит, но пока муха не сядет на ухо свинье, солнце не встанет. Посмотрите внимательно. Обратная логика называется. Причем ум всегда действует в этом направлении. Всегда. Он всегда обманывает. Всегда хочет быть в центре событий. Он перевернет любую ситуацию и поставит себя в центр. Не знаете об этом? То есть Бог в центре всего. Но нам кажется, что я все делаю. Не просто мы, а вот именно я, каждый добрый. Это свойственно даже спутникам Кришны. Когда Кришна держит холм Гавардхан, то потом все думали, не-не-не, это же невозможно одному ребенку держать холм Гавардхан. Потому что вот я там тоже подпирал, и я там тоже подпирал. И поэтому держали холм Гавардхан. А Путану, конечно, он не мог убить в трехмесячном возрасте, говорил Мадху Мангал. Это потому что я прочитал мантру против ракшасов, и она умерла. Каждый считает себя в центре событий. То есть ум. Если, например, вы спите, как я однажды уснул в пододеяльнике, то есть во сне я как-то забрался в пододеяльник, когда был ребенком, и мне снится, что я в бане задыхаюсь, но душно. И во сне я открываю дверь одну, и снова душно. Другую, уже на улице, все равно душно. Но воображение все равно оно продолжает меня обманывать, пока я не проснулся, у него реальность, я в пододеяльнике, вот что. Это не баня, нужно просто вылезти из пододеяльника и все. Все остальное было просто воображением. Есть другой момент, когда вот между сном и бодрствованием можете поймать, как действует ум. Очень интересно вот это. Уличить его, его мошенника. Он мошенник. Поэтому мы чего не можем добиться в жизни, пока он мошенничает. В таком состоянии иногда, когда вы долго спите, вот знаете, там мать что-то на кухне уже делает, там что-то уже блины печет, а вы еще вот спите, и вы уже предчувствуете, что сейчас пора вставать, будет там блины уже есть. И вы и не спите, вот в таком состоянии находитесь, и там крышка упала на кухне. Бам! И вы хорошо это слышите, но вы в полусне. И что же? Вы успеваете создать ситуацию, как будто вы это сделали во сне. Ты замечал такое? Ум успевает вывернуться. Все, звук, потом вы воспринимаете, но он успевает сделать так, что как будто вы до звука что-то сделали сами. И появился звук. Я в центре внимания. Это природа ума. Она работает автоматически. Поэтому управлять умом практически невозможно. Арджуна говорит, это подобно ураганному ветру. Если вы хотите лунарками остановить, ничего не получится. Если так контролировать ум, невозможно. Нужно занять услужение Кришне. То есть нужно поместить в центр Кришну и служить Верховной Личности Бога. Абсолютно истинно. Вот там он успокаивается и начинает видеть реальность. Кто на самом деле является причиной всех причин? Сарва Карана Каранам. Уму кажется, что именно я причина всего. Есть масса людей, которые думают таким образом. Что я это предъявил, говорит ситуация. Я думал только что об этом, это произошло. Все. Вот только что. Дорогой мой, ты думал не только об одном. Ты думал о миллионах вещей одновременно. Поэтому любая ситуация, она уже могла отразиться в твоем уме. Понимаете, как я говорю? Но на самом деле, когда вы обращаетесь к знанию разуму, ситуация проясняется. Ум на самом деле покажет вам реальность. Несложно, когда он спокойный. Он отражает реальность. Вот и все. Он покажет. Если озеро больше не волнуется, не рябит там ничего на поверхности, он покажет. Поэтому, говорит, нужно умиротворить ум. Каким образом? Контролируя чувства, занимая служение Кришне. И бхакти умиротворяет, и начинает все очевидно быть. И тогда ум начинает действовать странным образом. Никогда до этого он такого никогда не делал, по-настоящему. Всегда он прославлял себя, этот негодяй. И только себя возвышал над другими. Но когда он успокаивается, отражает реальность, он начинает говорить, Кришна, да ты самая великая личность, оказывается. Это же потрясающе, это же благо для всех. Это огромное счастье, что я это вижу сейчас. Начинает, когда он реальные вещи отражает, он в полном экстазе, в самадхи пребывает. Люди расстраиваются, что есть кто-то более великий, чем он. Им трудно сказать, что ты велик на самом деле. Они с сожалением говорят, да, все понятно, ты, конечно, велик, все ясно. А я вот нет. Там нет самадхи, нет радости. Но когда ему лично говорят, ты велик, он радуется. Почему так трудно? Вот это ложное эго, значит. Это желание встать на место Бога. Эта информация сейчас, программа в уме находится. Нужно его депрограммировать. Я не верховный. Мне здесь ничего не принадлежит. До меня все существовало, после меня будет существовать. Столько аргументов, смотрите, нужно проповедовать уму постоянно. Столько аргументов есть, открывающих реальность. Это нужно принимать, слушать эти вещи, необходимо чаще. И постепенно ум станет нормальным, здравомыслящим, здоровым, отражающим абсолютную истину. И вот тогда мы почувствуем счастье, потому что Господь отвечает удивительным образом такому человеку, который видит реальность, видит себя слугой Господа. Тогда Господь говорит, нет, я твой слуга. А что это означает? Сами представьте, Господь начинает действовать как ваш слуга, если вы этого не хотите. Это означает, что вы можете его дать кому хотите. Так он и говорит, я твоя собственность теперь. Можешь мне продать на рынке, кому хочешь. Что значит? Вы можете дать Хари Кришна мантру любому человеку, с кем у вас отношения появляются внутренние. Он может получить это понимание экстаза от вас, от любого человека. То есть вы действуете уже как? С позиции духовного тела. Вы уже необычный человек. Вы можете дать Бога. А это обычный человек не может делать. То есть вы превращаетесь, вы трансформируетесь в очень могущественную личность. Что вы говорите с Богом, думаете с Богом, общаетесь с другими через Бога, и вы можете дать Бога. Самый большой дар. Как Прабхупада он это делал, дар дал всему миру, смотрите, один человек. Таким путем. И он учит нас этим вещам. Вот эти книги, это практика. Действуйте. Можете давать Кришну теперь всем, кому угодно, как он того и хотел. Хари Кришна. Какие вопросы будут, пожалуйста?
Сегодня праздник. Панихати Гита для Сиуса. Можете рассказать?
Я даже выговорить не могу.
Сегодня
Я знаю только Джанмаштами, Гару Пурниму. Я абсолютно не ведический человек. Ты куда там подсматриваешь, покажи. Просто прочитал два праздники и все. Ни разу не видел. Я не жил в Индии так долго. Вот мой Гуру Махарадж знает все это подробно, все эти праздники, детали. В Индии не отмечаются в больших храмах. В западном мире, скорее всего, мы не сосредоточены на этом так. Сосредоточены на проповеди больше. Ты знаешь про этот праздник что-нибудь?
Читал просто.
Расскажи.
Это долго.
Долгая история?
Не так бы очень долго. Правда, надо сами общего книга с Суптином. Ну, 20-30. В этот день обычно грязненько готовится. Парки рис, йогурты, бонзуда, и они поют на канале, но кушают об этом рис, и потом ждет этот рис.
Значит, сегодня будем готовить сладкий рис. Это другой разговор. Есть книга о Вайшнаве. Я не знаю, кто издал эту книгу, но в Исконе она существует, эта книга на русском языке переведена. О Вайшнаве, о женщинах-вайшнавах прошлого, великих, ярких Вайшнаве. Там описываются их судьбы, сложные очень, именно в отношении семьи. Там мужья обычно тоже не принимали их в такое положение. Ревновали гуру, например, и прочее, что угодно. И там есть разные ситуации описываются, разные женщины по-разному действовали. Но они действовали всегда как святые. И всегда был какой-то удивительный результат в конечном итоге. Нужно изучать эту книгу. Ну, то есть примеры нужно знать хорошо. Непростая тема. Потому что то, что вы спрашиваете меня, это очень индивидуальный момент. Я знаю, что бы я сделал в своей жизни. Но я не имею права говорить, что вы должны делать. Вы должны полагаться на свой разум, на свои отношения с Богом. Семья. Пока не завяжутся отношения между преданным и человеком, который он проповедует, мы не можем дать ему мантру. Ну, мы можем произнести, конечно, мантру, она не войдет в сердце. То есть проводник – это наши отношения. То есть те люди, которые вызывают у нас чувство сострадания или любви определенной, вот тем людям возможно что-то дать. Агрессоры невозможно. Благословение не проливается в эту сторону. Вода вверх не течет. Кто-то ставит себя выше, слишком гордый, начинает вести себя агрессивно, высокомерно, то знание не поступает вверх. Вода течет вниз. Если человек хоть что-то доброе сделал преданному, он уже получает милость. Автоматически. Это естественно. Если он просто агрессивен, шансов нет. Лучше? Если вы знаете Прабхупаду хорошо и хотя бы читали какие-то его книги, можете распространить любые его книги, что вы уже знаете Прабхупаду. Это не важно. Если вы знаете Прабхупаду, можете распространять любые его книги. Хотя бы иногда нужно успокаиваться. Жизнь наполна беспокойств семейная. Хотя бы иногда нужно успокаиваться. Утренние медитации должны быть. Какие-то время, какие-то часы нужно уделять духовной жизни. Всегда беспокойство, это так. Hare Krishna, Shri Prabhupada ki jai, Shri Shri Vranita ki jai, Antakoti Vaishnava Vrinda ki jai, Gaura Premananda.